Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Здравствуйте, друзья, дорогие радиослушатели. В эфире передача о кино и литературе «Осторожно, спойлер». И у микрофона по-прежнему ее ведущие Ирина Турава.
И Артур Гагулия. Здравствуйте.
Сегодня мы приняли решение обсудить горячую, свежую новинку. Фильм под названием «Голда. Судный день». Наверняка вы все о нем слышали. Фильм доступен на многих платформах. Это прям вот такая вот новиночка-новиночка, которую имеет смысл обсудить по многим причинам, о которых мы с вами сегодня поговорим.
И сегодня я расскажу о романе Кати Петровской. Кажется, Эстер. Он был переведен на 20 языков, получил множество премий, хвалебные отзывы критиков со всего мира. И показательно то, что даже критики The Guardian, от которых обычно не дождешься доброго слова в адрес дебютантов, расхвалили книгу. Это автофикшн об истории семьи, о Холокосте, о Бабьем Яре и желании воссоздать события, которые стали частью истории рода писательницы. Это события, которые передавались из уст в уста и нашли, наконец, будто бы некое какое-то успокоение на бумаге. Книга сложная, очень эмоциональная, и в последнее время я выбираю именно такие книги. Сразу мне здесь вспоминается «Кольцо Сатурна» Зебальда, о которой я узнала благодаря книге «Памяти памяти» Марины Степановой. И, кстати, и на эту книгу, кажется, Эстер тоже похожа. В общем, если вы любите автофикшн, если у вас все в порядке с эмоциональным фоном, достаточно крепкие нервы, то, безусловно, вы получите удовольствие от этой литературы.
Прекрасно, благодарим за рекомендацию. И перейдем, наверное, к нашему фильму, к киноленте «Голда. Судный день». Но мы сегодня будем говорить об этом кинофильме в контексте, в принципе, карьеры всей знаменитой британской актрисы Хелен Миррен.
Да, спасибо, Артур, большое, что ты посоветовал посмотреть этот фильм. Я, скажу честно, не ожидала, что он мне настолько понравится. Это фильм израильского сценариста и режиссера Гая Натева. До него к личности первой и единственной женщины премьер-министра Израиля обращался только режиссер Алан Гибсон в своем фильме «Женщина по имени Голда», где главную роль сыграла великолепная, легендарная Ингрид Бергман, для которой эта работа стала последней.
Между прочим, здесь, в данном случае, в случае с картиной «Голда» и в случае с Хелен Миррен, мы знаем, что фильм подвергся критике за то, что была на роль той самой Голды Мейер выбрана именно Хелен Миррен, которая не еврейка. То есть, получается, у нас такая непростая ситуация, когда вот по таким вот расовым, можно даже сказать, национальным признакам подвергается критике какая-то отдельная киноработа. И, между прочим, авторы фильма и сама Хелен Миррен очень сильно возмутились по этому поводу. То есть, налицо была дискриминация. С каких-то пор в наше время мы выбираем по национальным признакам, кому играть того или иного человека. Но, как мы видим, и как те из вас, которые еще этот фильм не видели, можем убедиться в том, что получилось все крайне здорово. Хелен Миррен блестяще справилась с этой
работой.
Я
тоже была возмущена, когда прочитала про то, что была критика именно из-за того, что Хелен Миррен не является иудейкой. И, кстати, помимо упомянутого уже мною фильма, есть еще документальное кино саги Борнштейна, где Голда без прикрас рассказывает о своем правлении и, в частности, вот о том эпизоде, который раскрыт в фильме. И фильм, о котором сегодня у нас пойдет речь, да, позиционируется как военная драма. Но, наверное, это единственный фильм, по крайней мере, из тех, которые мне довелось посмотреть, где зритель не увидит ни одного военного кадра. Нет ни одной батальной сцены, ни одного солдата. А кровь мы видим только на пальце премьер-министра, который она поранила из-за волнения за свою армию. Однако этого и не нужно для того, чтобы создать напряжение и ощутить себя в гуще событий. Буквально на поле боя я себя чувствовала, потому что режиссер достигает вот этого напряжения посредством саунд-дизайна. Ну, вернее, это не режиссер делает, а специальный человек, который отвечал за саунд-дизайн. И мы слышим крики солдат, рапорт о том, что их убивают, совершенно ужасные крики, которые потом впоследствии преследуют Голду в ее ночных кошмарах. И испытываешь настоящий страх. Не знаю, как ты, Артур, я испытывала просто жутчайший страх. И поэтому отдельно спасибо саунд-дизайнеру, который, кстати, получил в свое время Оскар за «Гравитацию».
Вот сейчас ты рассказывала, у меня прям мурашки по коже из-за воспоминаний об этом фильме, потому что я испытывал похожие эмоции, пока его смотрел. Действительно, фильм, с одной стороны, его можно назвать военным, но с другой, это абсолютно антивоенное кино, потому что в нем не воспевается никакое ратное дело, в нем не воспеваются жертвы, принесенные за те или иные идеалы. Это абсолютно антивоенное кино, потому что в нем в первую очередь показана человеческая драма в лице, к примеру, помощницы Голды Мейер, которая потеряла на войне сына, и какие муки она испытывает по ходу фильма. И очень здорово получилось авторам создать такую камерную атмосферу, в которой действительно практически нет баталий, за исключением одной сцены, когда из кабины вертолета министр обороны Израиля наблюдает за страшной перестрелкой, за взрывами, и ему становится плохо, и мы видим, что вне зависимости от пола, будь то мужчина или женщина, на войне у каждого могут дрогнуть нервы, и не каждый способен вынести, в принципе, само понятие войну, и здесь нам демонстрируют, насколько была мужественной женщиной сама Голда Мейер. Наверное, во всей мировой истории она была одной из руководителей страны, стран, которая смогла справиться с такой тяжелой ношей, которая оказалась в эпицентре событий. Наверное, Ирина, ты немного расскажи нам о сюжете фильма.
Да,
может быть, некоторые
хорошо.
Не в курсе, пока еще не смотрели или мало слышали об этой работе.
В фильме показаны события 1973 года, когда объединенные войска Египта, Сирии и Иордании атакуют Израиль. И делают они это с целью вернуть свои территории. Это операция, известная как «Судный день» или «Йом-Кипур», потому что она началась в иудейский праздник, предназначенный для отдыха и молитвы. И до сих пор, наверное, как и во всех конфликтах, тут нету какого-то однозначного мнения в отношении того, кто прав, кто виноват. Я в студенческие годы была участницей международного фестиваля в Тронтхайме в Норвегии, и там я познакомилась с ребятами из Израиля и из Палестины. Мы очень подружились с палестинцами, и в особенности я подружилась с одной девушкой, журналисткой из Аль-Джазиры. Она рассказывала про все арабо-израильские столкновения и, конечно же, подробно рассказывала об операции 1973 года. И это операция, она воспринимается арабами совершенно иначе. Не так, как это показано в фильме, снятом израильским режиссером, что логично. Эти события воспринимаются как освободительная война с целью вернуть себе свое, свои территории, которые были отняты Израилем ранее. Возможно, поэтому у фильма при всей его вот бесподобной совершенно режиссуре такой низкий рейтинг. Тема, потому что достаточно сложная и неоднозначная.
Совершенно с тобой согласен. И, кстати говоря, по ходу фильма вы тоже услышите от самой Голды Мейер такую фразу: если они хотят, пусть заберут свои земли там по таким-то предлогам. То есть они допускают, что это их земли, что это не земли Израиля. Действительно, тема очень сложная. Мы сегодня не собираемся что-либо политизировать, обсуждать политические темы. Просто вам рассказываем, о чем это кино, чтобы вы были готовы. И правда, фильм называется «В российском прокате «Судный день», в голливудском прокате на Западе, в Европе. Там нет такой приставки, как «Судный день», это просто «Голда». И Ирина нам уже рассказала, почему «Судный день» называется этот фильм в российском прокате. Мне кажется, локализаторы сделали правильный ход, тем самым нам яснее становится, о чем, в принципе, данная работа.
Да, но не случайно в оригинале фильм все-таки называется «Голда», потому что через эту историю раскрыта личность премьер-министра, ее профессионализм. Ей переживаешь, за нее болеешь. Поэтому я вот постаралась абстрагироваться, насколько это возможно, от контекста, хоть и далось мне это тяжело, смотреть на это кино со стороны, подмечая только режиссерские ходы и игру актеров. Потому что тема на самом деле мне близка. Я изучала этот конфликт и даже планировала писать по нему дипломную работу, но потом передумала в последний момент и написала про кипрский конфликт.
Очень интересно, действительно, тема глубокая, есть над чем поразмыслить. Возвращаясь к самой работе, к самому фильму, я бы, знаешь, еще сравнил его с фильмом «Their Finest Hour» про Уинстона Черчилля.
Да.
Я не помню, как назывался в российском прокате. Фильм, в котором сэра Уинстона Черчилля сыграл Гэри Олдман. Он очень похож на «Голду». Это тоже антивоенное кино. Это также камерное кино, которое посвящено событиям Второй мировой войны, но в нем вообще отсутствуют какие-либо баталии. То есть фильм происходит исключительно в помещениях, и тоже роль личности отмечена в конфликте, конечно, в более масштабном, в глобальном, но тем не менее, если уж проводить параллели, то на ум приходит именно эта работа с участием Гэри Олдмана. И мне в фильме «Голда» очень понравилась роль Лива Шрайбера, который играет госсекретаря США и который приезжает в гости гости, Голды Мейер. У них происходит интересная беседа. Вообще, очень много интересных кадров в фильме, очень много интересных сцен, несмотря на отсутствие эпичности, но именно что касается камерных работ, диалогов, крупных планов. Конечно, нужно отметить совершенно феерическую работу Хелен Миррен. Я считаю, что, наверное, после фильма «Королева» это ее лучшая работа, и мы можем ожидать номинацию в этом году за лучшую женскую роль. Так вот, возвращаясь к этой сцене, очень здорово показан диалог между... Это же Генри Киссинджер,
да,
если не ошибаюсь. Когда он приходит не домой, совершенно домашняя обстановка, начинает есть борщ. И там не упустили возможность обрушиться на Советский Союз, на Россию. Но сегодня время такое, когда Голливуд не упускает возможность покритиковать Россию, покритиковать все, что связано с Советским Союзом. И очень много критики в этом фильме вы услышите.
Кстати, и... может быть, и поэтому тоже низкий рейтинг, знаешь?
Не исключено, не исключено.
Я была удивлена, когда мне предложил посмотреть, я всегда смотрю сначала на рейтинг, я была удивлена после просмотра, что настолько низкий рейтинг, потому что кино действительно достойно всяческих похвал, хоть и фильм низкобюджетный.
Абсолютно с тобой согласен. И, кстати, ты упомянула Гая Натива, этого израильского режиссера. Между прочим, я о нем ничего не слышал.
Оказывается, у него так много работ.
Его 13 фильмов, кто мог подумать. Более того, самое интересное, что этот режиссер получил Оскар за то, что в 2013 году снял короткометражку под названием «Кожа». То есть мы понимаем, что перед нами талантливый режиссер, и учитывая, насколько хороша оказалась работа под названием «Голд», я имею смелость предположить, что его другие работы также заслуживают нашего и вашего внимания.
Да, ну, хочу сказать, что несмотря на то, что фильм низкобюджетный, это совершенно незаметно благодаря находкам его создателей и благодаря, конечно же, Хелен Миррен, которая, что называется, сделала этот фильм. Вот такое кино получается только благодаря правильному касту на главную роль, на мой взгляд, потому что все тут связано, именно завязано на персоне, которая находится в центре самого сюжета. И вот ты упомянул фильм «Черчилль», мы проходим его со студентами в рамках курса политологии в АГУ, и я решила, что «Голду» я тоже включу обязательно в программу, потому что мы изучаем политологию через искусство, в том числе через просмотр кино. Я думаю, моим студентам будет тоже любопытно познакомиться с этой историей именно через этот фильм. И, кстати, вот в этом отношении хочу сказать, что Хелен Миррен, она всегда на высоте, когда ей достается главная роль. Ей вообще не привыкать играть глав государства. Она великолепна во всех своих ролях правительниц. Ролях. Среди таких ролей это роль Елизаветы I в одноименном фильме, это роль Елизаветы II в фильме «Королева» и роль также Елизаветы II в фильме «Аудиенция», перенесенном на экраны спектакля. И роль Елизаветы Великой тоже досталась Хелен Миррен в одноименном сериале. И, кстати, к слову, Хелен Миррен на самом деле это Елена Миронова. Она дочь российских эмигрантов. Ее дед был российским дипломатом и эмигрировал после революции 1917 года. Ты знал такой факт о ней?
Да, это очень интересная история. Действительно, я давно об этом знал. Потому что уж больно она вот славянской внешности, эта женщина, она, ее с легкостью можно принять за русскую, хотя она признается в том, что вообще не говорит по-русски, потому что она родилась уже в Лондоне в 45-м году, соответственно, она практически ничего не знает, хотя какие-то отдельные вещи она может воспроизвести, что-то там спеть, прочитать, говорить, что читала и Толстого, и Достоевского, то есть у нее такой багаж, бэкграунд соответствующий есть, учитывая ее происхождение. А актриса по-настоящему выдающаяся, если вы посмотрите ее фильмографию, вы увидите, что у нее более 140 ролей. То есть, понимаете, да, какой
масштаб.
Это багаж, масштаб, действительно, насколько это крупная кинематографическая фигура по меркам Голливуда, европейского кино, потому что ее побросало в свое время, она снималась, она даже снималась у Калигулы Тинта Брасса, можете себе представить? Они позволяют нам формат нашей передачи говорить о таком кино, определенного такого своеобразного жанра, но как бы то ни было, это культовое, выдающееся кино, известного итальянского режиссера, и так вот и там снималась в свое время Хелен Миррен. Вы просто можете загуглить, она там, она в одежде, она появляется в одежде, и на нее можно посмотреть, молодую
совсем. Она попробовала себя в всем, на самом деле.
Да, действительно, она в этом смысле, как бы ее называли, где-то это вычитал, что-то вроде секс-символа для интеллектуалов.
Класс.
Интересный такой вот лейбл ей прицепили. Ну, конечно же, мы все знаем, что наиболее выдающаяся работа Хелен Миррен является фильм «Королева» 2005 года. Я его недавно пересматривал и в очередной раз убедился, насколько это хорошее кино. Оно посвящено событиям, связанным со смертью, с гибелью принцессы Дианы и реакции королевского двора на это трагическое событие. Вы можете с легкостью это кино посмотреть на всевозможных платформах и в очередной раз убедиться в многогранности таланта Хелен Миррен. И, наверное, после этого фильма многие стали вот в голове у себя представлять королеву именно в образе Хелен Миррен.
Да, кстати.
Нежно вот настоящей королевы. Наверное, у многих так вот получилось после выхода столь интересной работы, из-за которой вот она и получила главную награду. И, как я уже говорил ранее, мне кажется, что у нее есть все шансы получить эту же награду за фильм «Голда». Но фильмов у нее очень много, действительно. И, как я уже говорил, ее очень часто швыряет из жанра в жанр. Мы можем вспомнить огромное количество фильмов категории «Б», боевиков, низкобюджетных, крупнобюджетных. Здесь мы понимаем, что человек сделал себе имя, и мы уже можем себе позволить все, что угодно. Такое происходит со многими именитыми артистами, будь то Джек Николсон, Роберт Де Ниро. Они позволяют себе сниматься в трэше, потому что имя уже работает на них, и в чем бы они сегодня ни снялись, они уже не смогут испортить свое наследие. То есть настолько оно великое, что даже пусть они снимутся у Сарика Андреасяна, ничего не подпортит их великого прошлого. И у Хелен Миррен есть такие фильмы, например, это фильм «Ред» с Брюсом Уиллисом, там две части, «Красный воробей», совершенно глупые, клюквенные работы, трэшевые боевики. Но вот несмотря на весь статус этих дурацких фильмов, появление Хелен Миррен украшает эти работы. Тот же «Форсаж», совершенно безумно отвратительная, отвратительный капустник, который невозможно смотреть, ну как в той появился там Хелен Миррен.
«Форсаж» такие Артур.
Загудели, да, у своих радиоприемников.
Просто армия, так что берегись.
Ну, знаешь, что на мой защиту тоже станут многие люди.
Я в окружении,
да, ты в том числе. Давай, мы выступаем за качественное кино. Мы призываем вас всегда, будь то наши телеграм-каналы или наша радиопередача, к тому, чтобы вы не тратили свое время на плохое кино. Есть такая фраза: никогда не бойтесь уйти из кинотеатра, если кино паршивое. Так вот, не тратьте свое драгоценное время на дурацкое кино.
Ну, кстати, хочу сказать, что вот в перечисленных тобою фильмах и мною, где она играет королев, а там, конечно, она совершенно в ином образе, ну, под стать своим героиням, у нее там осанка и интеллигентность. А здесь, вот я смотрела «Доступную хронику» с Голдой, и некоторые кадры, кстати, вошли в фильм. Именно на них видно то, что она, несмотря на весь ужас и трагичность ситуации, сохраняет чувство юмора. Она славилась этим. И еще славилась своей добротой, человечностью, за что ее в народе называли «еврейская мамочка». Хотя вот впору, наверное, ее назвать «железная леди», глядя на то, как она принимает решения в кризисный для страны момент, и как она ведет переговоры с тем же Киссинджером. И вот что я хочу сказать. Хелен Миррен сумела здесь воссоздать ее немножко такой неуклюжий образ. Ее порицали за ее внешность, за неудачный гардероб. И в фильме это тоже показано с некой иронией. Например, разговор про ее отекшие ноги и знаменитые туфли. И вот насколько талантливая актриса, что она умеет такие разные образы так здорово воссоздать на экране. И, кстати, вот по поводу сцены с Киссинджером, ты вспомнил про борщ, а мне особо понравился их разговор по телефону, когда Голда взывает к израильским корням госсекретаря, и она говорит, что в первую... он ей отвечает, что в первую очередь он является американцем, а во вторую он является госсекретарем, и только в третью очередь он является евреем.
Да.
И она говорит, ну, вообще-то в Израиле принято читать справа налево. Мне настолько это понравилось, да? Это очень классный момент.
Правда, правда, я тоже запомнил эту сцену, она великолепна. И особенно было приятно наблюдать за тем, как они очеловечили этих героев. То есть, понимаете,
да,
это политики крупного калибра, госсекретарь США, лидер Израиля. А здесь такая простая ситуация, где человек спокойно спит, ему ночью звонок, он потирает очки, что-то бурчит под нос. А там гигантских масштабов сухопутные операции разворачиваются под боком, грубо говоря. А человек просто едва там может ответить на телефон, и потом понимает всю тяжесть событий. И это благодаря замечательным артистам. Тот же Лив Шрайбер, которого я бесконечно люблю, оказался очень похожим, на самом деле, на Генри Киссинджера.
Конечно.
Стоило немножко подправить ему прическу, и все получилось.
Да, да, да. Ну, конечно, гримеры сделали свое дело, все возможное. И чтобы воссоздать не слишком вдохновляющие образы и Киссинджера, и Мейер. И они, конечно, работали с такой хрупкой Хелен Миррен, и думаю, это было достаточно непросто, но получилось отлично. Хелен сумела передать вот даже вот эту сутулость, походку Голды. И после еврейской премьеры разразился настоящий скандал. Это к тому, что ты говорил, но плюс еще ко всему, зрители предъявляли и гримерам претензии. Они осуждали их за то, что образ чрезмерно стереотипный. То есть вот так, по мнению большинства, выглядит еврейская женщина, что это карикатурно, что это не соответствует действительности. И я бы сказала, что образ Голды был даже немножко приукрашен, если честно, благодаря Хелен. Я считаю, что она была прекрасна совершенно в своей естественности. Она не смотрела ни на какие условности, проявляла свои достоинства в другом. Сама Голда, и ее сила была в интеллекте, в человеческих качествах, в умении управлять своим государством. И, кстати, вот тоже интересный момент, что те же претензии были и к создателям фильма о еврейском режиссере, дирижере Бернштейне. Фильм 2021 года, великолепное тоже кино.
Там, Брэдли Купер?
Да, там на защиту, кстати, гримеров встали даже родственники дирижера, они подтверждали, что образ был воспроизведен практически точно до мельчайших деталей. И опять же, здесь зрители возмущались, что почему не еврей на главных ролях, что нужно было найти человека, который внешне похож, и при этом он являлся бы иудеем. Вот это вот есть, конечно, такой некий национализм у израильской нации в плане вот того, что нужно стараться выбирать все же своих. Вот это немножко присутствует у них.
Это немного странно, принимая во внимание, в какую эпоху мы живем, когда общество настолько толерантное, настолько специфически и щепетильно относится к подобным вопросам сейчас во всем мире, и тем не менее звучат такие возгласы, это вызывает удивление. Посмотрим, как сложится все дальше. Надеюсь, кино с Брэдли Купером не отменят, потому что я очень его жду. Я видел кадры из этого фильма, где настолько не похож на себя сам главный герой, но похож, наверное, на Бернштейна, раз его так хорошо загримировали. Надо будет посмотреть и ознакомиться с биографией самого человека, самого главного автора самого боепика.
Я, Артур, не была бы собой, если бы не хотела с тобой обсудить метафоры, которые есть в фильме. Потому что я всегда люблю посмотреть куда-то дальше, куда-то вглубь, между кадрами. И здесь, конечно, метафор несколько. И, во-первых, я хотела бы обсудить дым от невыпускаемой просто из рук сигареты Голды, который трансформируется в какую-то неотъемлемую часть ее имиджа и в часть ее ночных кошмаров, и является даже частью ее неизлечимой болезни. Некоторые зрители углядели в этом дыме такой образ густого тумана войны, через который на самом деле невозможно углядеть истину, кто в этой войне прав, кто в этой войне виноват.
Наверное, лучше не сказать. Я помню эти сцены. Мне в первую очередь в голову приходила мысль, что это какая-то метафора вот именно касающаяся военных действий, баталий, прямо, учитывая, что их так мало показывали в фильме, за исключением одной сцены. И, как, кстати, выразительно курит Хелен Миррен в этом фильме, очень убедительно, потому что я, смотря кино и видя, как люди, артисты курят в фильме, мне хочется, чтобы они курили убедительно, чтобы это было по-настоящему. Иначе я потом чувствую фальшь, если человек не вдыхает в себя дым. Я понимаю, что в жизни он не курильщик. Ну, такие крупные артисты, как Ди Каприо, например, они всегда в кадре курят убедительно. Я уверен, что Ди Каприо в обычной жизни не курит сигареты, но в кадре он делает максимально убедительно. Также сработала и Хелен Миррен, она все делала на 5 с плюсом. И ты знаешь, самая главная мысль, которая не покидала меня во время просмотра, и она начала зарождаться на самых первых кадрах, это то, что будь во всем мире больше руководителей стран женщин, наверное, было бы меньше конфликтов.
Ура, ура! После того, как мы обсуждали Барби, все, ты реабилитировался.
После Барби, да, я заслужил, учитывая шквал критики, который здесь прозвучал. И я считаю, что это главный посыл фильма, его главная заслуга, которую зритель должен прочувствовать и понять. И, возможно, мы к этому придем в будущем. И, к сожалению, оглядываясь в прошлое, мы не можем говорить об этом убедительно, потому что прошлое не вернуть. И мы видим, к чему приводили все эти мужчины, вояки, находящиеся на главных постах мировых держав, как, к какому огромному количеству страшных конфликтов.
Артур, к финалу нашей передачи хочу обсудить и финальные кадры самого фильма. Другой символ, помимо сигаретного дыма, это птицы. Мы видим их, когда Голда смотрит в небо, и она любуется стаей, начинает тревожиться, когда видит, что птицы залетают в дымоходную трубу. И она видит в этом какое-то дурное предзнаменование, и судя по тому, как меняется ее выражение лица, вот появляется у нее тревожность, она начинает думать о том, что этот конфликт, эта война не закончится ничем хорошим для Израиля. И в финальных кадрах мы видим разбросанные птичьи трупы, как символ как будто бы загубленных в этой войне сынов Израиля. Вот эта боль и горечь, за которых Голда унесла с собой после своей жизни, то есть она и это сопровождало ее до самой смерти и, по сути, после нее, потому что в финальных кадрах мы видим, что Голда умирает, и после этого мы слышим прекраснейший совершенно саундтрек, который был написан Леонардом Коэном, и видим разбросанные птичьи трупы. Как вот ты вот эту метафору расцениваешь?
В принципе, ты на свой же вопрос уже ответил, а также это все дело воспринял. Надо сказать, что фильм, конечно же, очень гуманистический, фильм антивоенный. Он разделяет полностью мое мнение, мое субъективное представление вообще о военных событиях. И да, это, мне кажется, показали всех тех ребят, которые погибли во время войны. И жизнь каждого из них Голда Мир пронесла сквозь себя.
Уважаемые наши радиослушатели, мы заканчиваем на вот такой немножко грустной ноте и призываем вас обязательно посмотреть это прекрасное кино. С вами была передача о книгах и кино «Осторожно, спойлер» и ее ведущий Артур Гагулия.
И Ирина Турава. Всем пока, друзья.
До свидания.
«Осторожно, спойлер». Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.